Сергей Плотников. Как по заказу. Книга пятая. Ярл. Пролог. И снова снег в лицо, и снова дорога стелится под лошадиные копыта, и снова деревья стеной справа и слева, словно и не было года службы на заставе Сим.
— Неуютно как-то,
— пожаловался кому-то за моей спиной Соболь.
— Едешь, и ни тьмы не знаешь, кто за тобой из чащи смотрит.
Высказывание было встречено дружным хохотом, даже я улыбнулся. Заявление, что среди стволов кто-то может прятаться из уст человека, всю жизнь прожившего в лесу. Да, дорогого стоит. Лошадь, движущаяся по узкой лесной грунтовке неспешной рысью, фыркнула, прянула ушами, повернула голову, кося большим черным глазом. Пришлось наклониться вперед и похлопать ее по шее, успокаивая. Скотинка, куда больше наездников, привыкшая к степным просторам, тоже нервничала. И если не успокоить вовремя, могла понести и сбросить, а то и чего похуже, ногу, например, сломать, запнувшись едва ли не на ровном месте. С каким бы удовольствием я пересел с капризной в обиходе, требующей регулярного отдыха и питания, и медленной кобылы на нормальную ездовую химеру. Но химеры не было, и потому мы уже пятый день тащились и тащились по лесной дороге приграничья на запад. Одно хорошо. В прошлом году я с Таней регулярно попадал в метель, переходящую в снежный шторм, да такую, что приходилось прятаться по трактирам, пережидая непогоду. А сейчас едем себе и едем. То ли просто подфартило, то ли к западу от горловины климат немного другой.
Я слышал, это отвыкать от привычного долго и тяжело, а привыкать наново быстро, да просто,
— успокоил земляка Баюн.
— Еще и жаловаться потом будешь. Мол, пожил в степях всего ничего, толком и присмотреться не успел. Уже назад?
— Твой язык до тьме в...
— в сердцах заявил Соболь, но в последний момент вспомнил, что перед ним целый сержант рубежников, и осекся. Пусть и практически родич, да только он младший командир десятка, а сам лучник в рядовых. И все мы до сих пор состоим на действительной военной службе, пусть она и занесла нас к черту на рога. Точнее, меня занесла. Сами-то зарубежники, как ни крути, возвращались домой. Отсюда и шуточки, и в целом приподнятое настроение. Не будь сейчас выплеска без выплеска, мы бы вообще не стали двигаться верхами через приграничье. Отвальные прекрасно прошли бы сами и провели меня лесами по окраинам шрама. Хотя, конечно, в таком случае никто бы мне тогда лейтенантское звание не дал и из горловины не выпустил. Служил бы сейчас у горца под рукой и постигал тонкости науки логистики. Но вышло, как вышло. Моя кобыла громко всхрапнула и сбилась с шага, раз за разом прядая ушами. Пришлось натянуть поводья, одновременно вскидывая сжатый кулак. Как я ни был плох в общении с лошадьми, все-таки понимал их гораздо лучше, чем те же отвальные, которые и в седлах, не сказать, чтоб прям уверенно держались. Смешки и разговоры мгновенно стихли, взамен послышались характерные звуки извлечения оружия. Я всмотрелся в близкий поворот, ничего не увидел, вслушался, подавил желание вырваться. Человеческие уши не улавливали ничего, и я даже знал, в чем дело. Висящая между лапами елей белесая дымка тумана надежно глушила все звуки. Да чтоб вас! — Спешиваемся и привязываем лошадей, — коротко приказал я. — Косточка, проверь, что за поворотом, только аккуратно.
— Командир!
Укоризненно пробурчал мне здоровяк, прежде чем беззвучно кануть в лесу. В отличие от Соболя, штатному снайперу десятка почему-то не требовалось освежать былые навыки. Вообще-то я должен был послать Баюна. Именно он у нас разведчик. Но, скажем так, даже при лейтенанте сержанту самому бегать не по чину. Это если официально. А если по правде, мы старались беречь только-только выкарабкавшегося после страшного магического ранения товарища. Пусть учебный бой он после выписки выдержал, не стоило подвергать организм экстремальным нагрузкам. Я постепенно, по одному, убирал из его тела заклинания закладки, независимо контролирующие работу отдельных органов. Но в любой момент был готов вернуть все, как было. Вот доберемся до деревни, я растрясу местную колдунью, или кто там у них на самом деле зельями занимается, на предмет доступа к живой воде. Может, удастся, наконец, полностью избавиться от магических костылей.
Около 400 метров по дороге от поворота.
Косточка возник передо мной так же внезапно и беззвучно, как и пропал.
Мысь напала на группу из 5 всадников.
Понятно. Можно не дергаться. Гигантская плотоядная белка — хищник-одиночка, причем не из тех, что способен подкрасться. Спешить к месту схватки тоже смысла нет. Или атакованные тварь завалят, или смогут оторваться. Или у кого-то будет кровавый пир. Во втором случае есть шанс, что они помчатся в нашу сторону. И вот тогда имеет смысл чудовище встретить на подготовленной позиции.
Один из всадников в белой хламиде вроде мантии. — мрачно конкретизировал снайпер. — И мысь, она к ним словно подойти не может.
Я прямо кожей почувствовал, как изменилось настроение моих подчиненных. Белые одежды в этом мире могут позволить себе только одаренные светом. А с этой первостихией у зарубежников с недавних пор были особенно сложные отношения. С помощью нее нас спасли из безнадежной ситуации и одновременно лишили глаз всех, кроме меня. Абаюна еще и большей части органов брюшной полости, успевших переродиться под влиянием зелий и давления дикой магии. Всего лишь дружеский огонь при ударе по площади.
— Веди,
— решил я. — Соболь, ты со мной. И арбалет возьми. — Сержант, временная стоянка за тобой.
— Есть.
Хмуро отозвался младший командир. Обсуждать или уж тем более оспаривать мои приказы ни у кого даже мысли не возникло. Косточка повел нас через дикий запущенный лес, явно никогда не знавший, что такое топор дровосека, словно мы из дороги не сходили. Его соплеменник, несмотря на недавние жалобы, тоже умудрялся двигаться, почти не издавая шума. Да что там, он еще и ворот умудрялся крутить, взводя мощную стреляющую машину и беззвучно матерясь сквозь зубы. В фортах второй линии отряд волчьей погибели узнавали не только по меховым воротникам и моему плащу. Просто во всей горловине было не сыскать бойцов, одновременно таскающих на себе лук и арбалет. Что поделать? Из положения лежа стрелять из лука практически невозможно, а ползать, подбираясь к серым тварям, нам пришлось изрядно. Кроме того, арбалеты подходили для метания не только болтов, но и дымовых шашек. Еще одного оружия, которое мне пришлось изобрести и изготовить против стайных и крайне умных хищников. Чуткий нос — уязвимое место, не только в плане получения механического урона. Даже слабая концентрация раздражающих слизистые оболочки веществ в воздухе здорово нарушала координацию в стаях. С арбалетами тоже пришлось повозиться. Мне нужно было по-настоящему мощное оружие, в идеале копия ренийской ручной баллисты, утраченной при взрыве. Увы, кузнецы и плотники в тыловой крепости просто не имели нужных навыков и материалов. Пришлось довольствоваться громоздкими и тяжелыми, упрощенными копиями моих же ренийских машинок. Самострелы получились капризными, на оси роликов постоянно требовалось доливать масло, чтобы механизм не заел, а тетиву посыпать канифолью. Пружины не держали длительную нагрузку, теряя в силе. Рычажную механику пришлось заменить на упомянутый ворот. Не было предохранителя и системы удержания снарядов при стрельбе под углом к горизонту. Зато стрелометы получились мощные, едва ли не снайперские, и спокойно терпели негабаритный боеприпас, вроде упомянутых шашек. Самое то, чтобы заставить белку размером с динозавра-раптора переключиться на новую цель. Правда, убить одним выстрелом чудовищного мутанта можно было только при большой удаче. Но план на этот бой у меня был другой. В конце концов, Лично у меня есть еще более мощное оружие, и мне вот такая это как раз требовалось его испытать. Ситуация на дороге к нашему возвращению ничуть не изменилась. Четверка лошадей, один окровавленный лошадиный труп и 5 человек. Четверо с пиками, пятый в сияющих белизной, даже на фоне снега одеждах, без видимого оружия. Это он, кстати, зря. Свет прекрасно умеет напитывать предметы, которые можно использовать как проводник или излучатель магии. Недаром символом Белой Церкви служит именно меч. Белка рыже-бурой громадиной топталась вокруг удачно остановленной группы. Те не могли сдвинуться, едва сдерживали находящихся в крайней степени испуга коней. А порождение шрама никак не могло добраться до вожделенного живого мяса. Противоположная, благоприобретенная первостихия, разрушала плоть темных лучше кислоты гидры. Точнее, должна была разрушать. Похоже, сил у клирика было всего ничего. Точнее, не сил, а силы. Силы воли. Именно на ней работал свет. И я видел, на что он способен в нужных руках. Маша, мой бывший вассал, ныне светлый рыцарь, за несколько секунд наполовину прикончила, наполовину разогнала огромную стаю волков, которая до этого буквально смела мой отряд. Собственно, измененные потому и боялись света пуще огня. Но тут, видимо, голод победил инстинкт самосохранения. Да и вообще, мысь была какой-то худой, обтрепанной и скособоченной. Похоже, кто-то сильный задал твари хорошую трепку, заставив сбежать за вал. Свите белого сообразить бы, бросить лошадиный труп монстру. Может, отвлекшись на дармовую жратву, раптора-белка их бы упустила? Ладно, работаем. Соболь, заряди твари болтом в голову. Обозначил цель я, расстегивая ремешок на кобуре.
Да мозга под таким углом не дойдет, в глазнице застрянет.
В своем умении выбить твари глаз стрелок не сомневался.
Пойдет, пусть бежит на нас.
Я вытащил артефактомет, отжал предохранитель. Проверим новую игрушку в деле. Пускатель артефактов был, пожалуй, самым сложным дистанционным оружием из всех, что мне довелось использовать. Именно использовать, потому что если говорить о «держал в руках», то тогда первенство, несомненно, принадлежало луку. Кажется, палка и веревка. Что там может быть такого-то? Никакой точной механики и уж тем более роликов, по которым скользит тетива в ренийских машинках. Но именно эта кажущаяся простота конструкции охренеть как много требовала от стрелка. И натяни тетиву правильно, и отпусти так, чтобы не засадить себе по пальцам или предплечью, и взятый прицел, про прицеливание вообще отдельная песня, удержи. Я, честно, лучше с механикой самострела возиться буду. В артефактомете тоже использовалась достаточно тонкая и точная механика. Обеспечивала подачу боеприпасов в ствол. И за ней тоже надо было следить. Смазывать, чистить, не допускать попадания грязи и пыли. Кстати говоря, если уж сравнивать с арбалетом, взведенный механизм пистолета не мог оторвать тебе засунутые не туда пальцы. Зато при боевом использовании убиться при помощи пускателя было расплюнуть. Просто выстрелить во что-нибудь достаточно близко от себя. Увы, я практически не интересовался современным оружием на земле, потому точно не могу сказать, как бы классифицировались снаряды, которыми стрелял артефактомет. Но если подумать и напрячь память... Магический метатель, стреляющий взрывающимися при столкновении с целью огненными шарами, вроде бы можно приравнять к гранатомету с фугасным боеприпасом. Тогда пускатель артефактов будет ракетной установкой с бронебойными боеголовками. Примечание. Правильно говорить «бронебойными боевыми частями», но простим Арну отсутствие знания терминологии. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Горец был столь любезен, что вместе с оружием передал мне инструкцию по эксплуатации к нему. Блин, я едва не пустил прямо перед ним скупую мужскую слезу. Довольно толстая книжица, заполненная не только текстом, но и схемами, вызвала неожиданно сильное чувство дежавю. Еще бы упаковку добавить, и словно в земной магазин за дорогой статусной покупкой сходил. Так вот. Инструкция к артефактомету прикладывалась не просто так. Она действительно нужна. Не понимая особенностей работы оружия, эффективно им воспользоваться можно только случайно. Зато, если при выстреле учесть все необходимые условия для успешного поражения цели, результат должен быть воистину впечатляющим. Ведь подобные, не побоюсь этого слова, орудийные системы создавались целенаправленно против самых сильных и опасных тварей шрама. Тренькнула и одновременно прошипела тетива. У блочных арбалетов своеобразный голос. Хотел бы я сказать, что тяжелый болт молнии мелькнул в воздухе, но нет. При стрельбе на большие расстояния проследить его полет было вполне по силам. Вот снаряд достиг максимальной высоты пологой траектории, острие болта чуть наклонилось вниз и пробило рыжебурому чудовищу орган зрения. Что ж, я ничуть не сомневался. Отвальные — мастера стрельбы из мощных луков, поэтому новое для них оружие освоили во время охоты на волков очень быстро. А Соболь, кроме всего прочего, был вторым штатным снайпером десятка разведчиков. Потому без проблем сумел просчитать движение твари и взять нужное упреждение. Правда, как я и предполагал, ранение рапторову белку не только не убило, но и даже особо не повлияло на здоровье. Зато еще больше разъярило. Мгновенно определив, откуда пришла новая угроза, тварь с громовым цокотом бросилась на нас. Благо, мы все втроем в полный рост стояли посреди пустой дороги. Сложно не заметить. А вот теперь мой выход. Главной особенностью артефактомета являются его боеприпасы. Как я понял из инструкции, сам пистолет, за вычетом механики подачи снарядов, конструкции и начинки достаточно сильно напоминал обычные магические метатели. В том числе собственный встроенный аккумулятор имел, который нужно было держать заряженным для обеспечения как выстрела, так и привода механизмов. Видимо, не такая большая была разница, что выкидывать из ствола при нажатии на спуск – сгусток стихии или материальный предмет. Зато после выстрела картина менялась. Артефактомет не просто так назывался еще и пускателем. Именно это слово «лаунчер», если на английском, используют в описании всяких базук в компьютерных игрушках. Снаряд пускателя являлся, ну да, ракетой. Разве что не химической, а магической. И это та самая причина, почему подобное оружие стоит столь неприличных денег, что только некоторым королям, даренийским охотникам по карману. Давление дикой магии и выбросы стихии телом мутанта могут свести на нет ударный потенциал любой магии. Она просто дестабилизируется и разрушается. Например, на заставе я толком не мог стрелять из своего метателя. Плазменный заряд детонировал сам собой в считанных метрах от меня. В итоге, чтобы убить нарийского тигра, мне пришлось, по сути дела, подорвать самого себя. Бррр. Как вспомню, так вздрогну. Или вот, когда Марат попытался сходу прикончить болотного сикача, удачно вылезшего прямо перед решившим поохотиться герцогом Эдмондом де Бергом, и не смог. Целый магистр огня, магистр, боевой, в полном смысле этого слова маг, облажался. Каково? А вот у артефактной ракеты такой проблемы не было. Просто потому, что стихия не образовывала магические конструкты, а использовалась сразу же, на месте высвобождения из накопителя. Я спокойно выждал, пока мысь не преодолеет половину расстояния между группой клирика и нами, и только после этого поднял артефактомет на уровень глаз, совмещая мушку и целик. Благоприобретенные навыки арбалетчика так и тянули навести прицел на голову твари, но я, помня инструкцию, выбрал центр масс, примерно середину тела мутанта, и нажал спуск. Отдачи почти не было, а из внешних эффектов наблюдался только относительно негромкий хлопок. Зато визуально выстрел прекрасно наблюдался. Дульный срез и белку соединила золотистая, идеально прямая нить, словно я выстрелил не снарядом, а лазерным лучом. А потом тварь просто лопнула. Взорвалась изнутри. Воздушная волна мокрой тряпкой шлепнула по лицу, заставив поморщиться. Что-то влажно плюхнулось на нагрудник.